добрый вечер. В эфире «Радио Свобода» на нашем сайте «Свобода.орг» и в эфире телеканала «Настоящее время» программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Следующие 50 минут мы будем говорить о Сирии, об одной из самых горячих и кровоточащих ран нашей общей цивилизации, которая нередко проявляет тенденцию к варварству. У нас сегодня замечательные гости. Александр Шумилин, политолог, руководитель Центра ближневосточных исследований Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. Наш сирийский друг, борец за независимость своей малой родины, Махмуд Архамза. Здравствуйте. И на связи из Лондона писатель и журналист Андрей Остальский. Добрый вечер, Лондону.
Добрый вечер.
Главное слово во внешней политике и в международных отношениях последних дней, безусловно, это Алеппо. Город, который то ли еще существует, то ли уже разрушен настолько, что оставшимся мирным жителям трудно выбраться из-под развалин. И чаще всего с этим городом связывают слово «перемирие», которое все стороны пытаются установить, и никак у них не получается. Объявят, а буквально через несколько часов все заканчивается. Мой первый вопрос к Александру Шумилину. Кто мешает, что мешает установить перемирие, чтобы хотя бы на несколько часов ликвидировать последствия той войны, которая идет?
Да. На этот вопрос можно отвечать замысловато, и уже, думаю, и наша аудитория привыкла к тому, что обе стороны, там срывы с одной стороны, с другой, но на самом деле правда-то она одна, двух правд не бывает. И правда заключается в том, что все перемирия без исключения за последние, может быть, полтора года срывались одной стороной, а не двумя, с обеих сторон, да? Стороной режима Башара Асада. Так было всегда, и так, я полагаю, здесь я уже буду оговариваться, полагаю, произошло и сегодня. Хотя информация, соответственно, противоречива. Как всегда, противоречива. Но я склонен полагать, что перемирие на сей раз не было исключением. Сорвано, опять же, армии Асада. Почему? Да потому что по той же самой причине, по которой срывались два последних перемирия. Стремление овладеть Алеппо, стремление захватить его полностью. Почему, может быть, мы об этом еще поговорим. Но главное, установка и военного руководства Сирии, с которым согласно военному руководству России, как мы знаем, и политическое руководство Сирии, не давать перемирие, которое расценивается как передышка для перегруппировки сил противника, оппозиционных подразделений. И в этом главный мотив – давить, пока не сбивая темпов наступления. Ну, мы это видим и по российскому телевидению, призывы никаких перемирий со стороны экспертов, так называемых экспертов, со стороны пропагандистов. Так что здесь сработала именно эта логика. И как я пытался сегодня выяснить для себя, и надеюсь, что, в общем-то, где-то близко к правде, то, что перемирие было достигнуто между, как договоренность между Москвой и Анкарой. Не Соединенными Штатами, да, а Анкарой. И сделано это было весьма спешно, настолько спешно, что якобы не успели привлечь к этому процессу договоренности Башара Асада. И в планы Башара Асада не входило перемирие, не входило прекращение огня и эта пауза. И в конечном счете она была разрушена, пауза нарушена, перемирие разрушено. Вот. Правда, есть информация, что якобы повстанцы выходили по коридору и в какой-то последний момент начали стрелять. Вот, наверное, но это частный случай. А принципиально в последние дни, несмотря на объявленное перемирие, мы видели, что наступающие подразделения а это не только армия Асада, это группировки шиитов, шиитской милиции, что весьма опасно потенциально для данной ситуации, ибо они вторгаются в районы проживания суннитов, и есть информация серьезная из международных источников, что совершают там всякого рода зверства, в это вполне можно верить, это война, вот, но зверства против мирного населения. Совершает все это по линии ООН сейчас широко распространяется. Вот, так что ответ на вопрос именно таков. На мой взгляд, не сработало перемирие именно по причине незаинтересованности в нем режима Асада, его генералов и их логика вперед давить, не сбавлять темпов наступления, освободить, как они говорят, все до последнего квартала, последнего квадратного метра, она сейчас вот привела к этому состоянию возобновления боевых действий.
Александр, спасибо большое. Прежде чем задать вопрос господину Аль-Хамза, я предлагаю посмотреть видео наших коллег из Рейтер. Там представитель США Саманта Пауэр тоже излагает свою точку зрения на причины срыва перемирия. Пожалуйста.
It is your news.
Вы затягиваете петлю. Три государства, члена ООН, затягивают петлю на шее мирных жителей. Вам должно быть стыдно. Но наоборот, судя по всему, вы гордитесь этим, и вы планируете следующее наступление. Вам уже совсем не стыдно? Вы уже физически потеряли возможность чувствовать любой стыд. Нет ни одного варварского убийства мирных жителей, ни одной казни ребенка, которая заставит вас чувствовать хоть что-то? Есть хоть что-нибудь на свете, о чем вы не будете лгать и чего не будете оправдывать?
Господин Аль-Хамза, а как вы считаете, какие основания у Саманты Пауэр излагать такую точку зрения, где она обвиняет уже не Асада, а более широкий круг участников?
Ну, что тут говорит? Если бы не Россия, я начну с конца, с самого главного. Если бы не военное вмешательство в России, в Сирии, режим Асада не сидел до сих пор. Да и не только так. Тут такие массовые уничтожения, разрушение города Алеппо, древнего города. Почему-то про Пальмиру говорят, что это исторический памятник культуры. И подняли шум их на весь мир. А Алеппо что, хуже Пальмиры? Алеппо это древний город. Это промышленный, культурный, торговый центр в Сирии. Его разрушили в самолете России и Асада. Разрушили дом за домом. И что, чего добивается Россия в Сирии? Я хочу понять. В Алеппо. Вот они разрушили Алеппо и пустили этих варваров в Алеппо. Кто вошел в Алеппо? В Алеппо вошли шиитские подразделения Пакистана, Афганистан, Ирак, Ливан, Иран. Это иностранцы. Они ворвались туда и с лозунгами, как у ИГИЛа. У ИГИЛа черный такой флаг, такой средневековый. У них то же самое. Флаг такой средневековый, они пришли убивать суннитов. С помощью России. Россия государство, великая держава, светская. Но почему-то помогает там фанатикам, конфессиональным таким людям, зверям. Вот первый день, второй день около 200 человек резали на улицах. Начали насиловать женщин, бывать детей, дома там ограблять. Слушайте, неужели Россия туда пошла для этого? Это же позор. Потом в будущем что будет? Сирийцы это не забудет. Потом, хорошо, Алеппо в руках сейчас режима его этих шиитских ополченцев. Что дальше? Сирийцы не будут молчать. Будет партизанская война сейчас. И первые объекты, которые будут подвергаться опасности, это российские объекты, военные. Они ночью не могут спать. Потому что сирийцы должны... имеет право, по крайней мере, воевать за свободу Сирии, за независимость Сирии. Там иностранцы собрались со всего мира, кроме режима вот этого предательского, который прозвали всех подряд. Понимаете, я считаю, что вот то, что Алеппо упал в руках вот этих шиитских ополченцев, это провал внешней российской политики. Провал настоящий. И потом они заплатят дорого за это. Я бы рад, если бы было бы в интересах России это. Но это на самом деле в интересах Америки, а не России. Америка все подстроила, привлекла Россию туда, в это болото. Давай, идите, воюйте. С кем они сейчас будут воевать, один Бог знает.
Спасибо, господин Аль-Хамза. Мой вопрос в Лондон писателю и журналисту Андрею Остальскому. Вот у господина Хамзы немножко другой взгляд на причины кровопролития в Сирии. Как вы считаете, какова роль Запада, Соединенных Штатов, Европы, может быть, в том, что там происходит, и никак не удается установить мир? Вот роль, которую там должны играть большие державы как миротворцы, а они не справляются. В чем причина?
Да, конечно, это тяжелая очень история. Америка, разумеется, ничего не подстраивала. Я категорически с этим не согласен. Это просто такое представление, внушенное отчасти, может быть, даже и российской пропагандой. Но когда я слушал великолепную вот эту эмоциональную, знаменитую реплику представительницы США при ООН, Саманты Пауэр, насчет стыда, и неужели у вас совсем стыда не осталось, то я, увы, должен обратить и к американцам тоже тяжелый риторический вопрос. А вам не стыдно, что вы позволили этому случиться? Нет, это не был заговор. Это не была хитрая комбинация, на которой вообще, кстати говоря, Обама категорически против таких хитроумных комбинаций. Это не его стиль. Он в КГБ не служил. Он этого всего ничего не знает, не понимает и отвергает категорически. Может быть, слишком категорически. Может быть, он был наивен в политике. Это другое дело. Иногда, конечно, простота хуже воровства, как говорит русская пословица. И, увы, может быть, она применима к этой ситуации. У американцев была возможность сильно повлиять на сирийскую ситуацию. Известно, когда это случилось, когда был предъявлен ультиматум о неприменении химического оружия. Химическое оружие было применено в широких масштабах режимом Асада против фактически в том числе и мирного населения. И тем не менее Обама испугался. Испугался не как не лично, не как трус какой-нибудь, я не это имею в виду. Он испугался потому, что он выстроил всю свою идеологию и политику на отрицании того, что делал Буш, на том, чтобы преодолеть иракский опыт. И вот он вдруг испугался в этом смысле, что а вот сейчас я окажусь в той же роли, в которой невольно окажусь в той же роли Буша, которую я столь резко критиковал, и критика эта позволила мне стать президентом. Это против всего идет, во что я верил и верю, и он не решился предпринять никаких конкретных действий. В Британии парламент проголосовал против, и это была последняя, наверное, точка. Образовался вакуум, и этим вакуумом воспользовалась Россия. Если бы Обама решился тогда на какие-то серьезные действия, если бы была создана так называемая no-fly zone, то есть запретная защитная зона для мирного населения, для участков каких-то на территории Сирии, то, что делалось в Ираке для курдов, то тогда тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей остались в живых. Вы понимаете, какая штука? И, может быть, тогда совсем другая была бы. Не было бы никакого, наверное, Асада сейчас. А уже, скорее всего, со всеми сложностями и трудностями после вспышек гражданской войны сидели бы люди за столом переговоров, какие-то представители алавитов ответственные, наверное, национал-социалистической партии БААС уже не было бы за этим столом, но были бы представители алавитской, христианской общины, суннитской общины, и под международной эгидой можно было бы искать какие-то решения, хотя это было бы очень трудно. Вот этот момент прошляпили, этот момент создали вакуум, неумышленно. Я категорически возражаю против идеи, что это была вообще какая-то умышленная хитрая интрига и комбинация. Но, увы, прошляпили, и в этот вакуум совершенно спокойно вошла Россия, и сейчас она выполняет свою цель. Я вот в том числе и на «Волнах свободы» и других радиостанций спорил с российскими арабистами, в том числе уважаемыми, честными людьми, которые не верили в такую постановку вопроса. А я говорю, Россия фактически стремится уничтожить светскую сирийскую оппозицию. И она, увы, теперь к этой цели приближается. Именно Россия, потому что совершенно верно, сирийская армия ничего из себя уже не представляет. Войну там и ведут, и выигрывают на этом, по крайней мере, этапе. Россия, Иран и проиранские шиитские милиции страшные. Вот что происходит.
Спасибо, господин Остальский. Александр Иванович, вы хотели что-то добавить в этой
связи? Я полностью согласен с видением Андрея и с тем, что он изложил. Я бы добавил один маленький момент, вот оттолкнувшись от его фразы о том, что возник вакуум, которым воспользовалась Россия. Безусловно, воспользовалась, но политически, дипломатически, усилив свое влияние на ситуацию, ибо это речь идет о 13-м годе, сентябрь, октябрь, 13-й год, это химическая сделка, так называемая, вот, которые потом переросли в переговоры, все это как планировалось, до ввода войск в сентябре уже 15-го года российских. Так вот, вакуумом воспользовалась не только Россия, но именно благодаря этому вакууму возник, точнее не возник, а резко усилился ИГИЛ. Исламское государство резко усилилось. Именно поэтому существует статистика, существуют графики. Ибо, напомню, что до сентября 2013 года ИГИЛ, там и назывался он иначе, не будем вдаваться в эти подробности, был одной из радикальных группировок исламистского толка на территории Сирии. И он был менее известен, чем, например, Джабхат ан-Нусра, знаменитая, да, вот, которую там уже тогда вначале провели через ООН, и Обама все пальцем указывал на Джабхат ан-Нусру как главного злодея исламистского толка. Угроза исламизма, и Россия, естественно, тоже указывала на это в своих интересах. Вот. Но именно после химической сделки, именно благодаря тому вакууму, который возник, и благодаря из-за последствий этой сделки, которая расценена была и сирийской оппозицией, и всеми элитами арабских монархий Персидского залива как предательство Обамой их общего дела, их общей борьбы, это дало импульс приливу, пополнению рядов ИГИЛ, усиление влияния радикалов в целом, и Джабхат ан-Нусра тоже, но ИГИЛ в первую очередь. Я повторяю, есть графики, и я вот так изображу, что если до 2013 года ИГИЛ где-то вот так колебался, да, то с октября-ноября резкий скачок идет популярности, влияние. Влияние определяемо через количество твиттеров, ретвитов, точек ретвитов, затем личного состава пополнения, да, добровольцев, прилив из разных стран. То есть ИГИЛ стал мощной третьей силой в этом конфликте, который трансформировал главную линию противостояния, это линия гражданской войны внутрисирийской, между сирийцами. Он ее трансформировал уже в региональное, в религиозном ключе. И это принципиально важно. И в этом смысле Обама, безусловно, является одним из творителей ИГИЛа, да, не создателей, как у нас говорят в пропаганде, да, а невольным, так сказать, сотворителем ИГИЛа, повторяю, невольно. И его позиция и сам Обама стали фигурой и важной точкой отсчета и предметом критики, жесткой критики в этом регионе.
Ну, регион, наверное, не терпит миролюбивые подходы, требует силы, наверное, это как один из вариантов. Но я хотел бы сейчас к нашей дискуссии привлечь еще один голос. Наш корреспондент Михаил Носов записал мнение журналиста Анатолия Баранова. Первый вопрос, который был задан: кому в России нужна война в Сирии? Пожалуйста, давайте посмотрим.
Кому-то, конечно, война в Сирии нужна, но сказать, чтобы вот весь наш великий народ просыпался по ночам там с криками «Алеппо», я бы не рискнул. Ведь мы понимаем, что война в Сирии для... Вообще начал ее не Путин, не Россия, она, в общем, уже идет достаточно давно. И Россия оказалась участником этой войны достаточно случайно, скажем так, ситуационно. Строго говоря, в другой ситуации можно было бы и не влезать, ограничившись какими-то гуманитарными заявлениями, гуманитарной помощью, поставками вооружений и военной техники, может быть, специалистов. советников, ну, как это, в общем, всегда было еще из советских времен, да, мы знаем, что сирийская армия в основном вооружена была советским оружием, учились здесь. Все достаточно понятно и прозрачно. Ну, вот в связи с тем, что кому-то в его светлую голову пришла идея использовать вот этот конфликт в Сирии для улучшения имиджа России на международной арене, может быть, даже, можно красиво сказать, вот, возвращение России в большую политику мировую и так далее и тому подобное. В общем-то, Россия, скажем так, влезла в этот конфликт, который для нас, ну, нельзя сказать, что совсем чужой, интересы там, конечно, есть, но если влезать во все конфликты, где у России есть интересы, то никакой армии не хватит. Вот. И, наверное, правильно было бы сказать, что, конечно, это авантюра.
Господин Хамза, вот точка зрения Анатолия Барана заключается в том, что это авантюра России. А вы видите какие-то мотивы серьезные, которые заставили руководство России в лице президента вмешаться в этот конфликт, который, конечно же, не сулил быстрого выхода?
Ну, в продолжение к разговору, действительно, вот этот вакуум или недействие США, политика администрации Обамы, вот эта недейственная политика, очень такая неэффективная и даже, я бы сказал, немножко такая равнодушная к тому, что происходит в Сирии. И это главное началось с химического оружия. Забрали химическое оружие, оставили убийц. Если человек с ножом преступник, то надо его посадить в тюрьму, не только забрать у него нож. Они забрали нож и оставили преступника. На фоне этого, кстати, насчет ИГИЛ, сейчас приду к вашему вопросу. На фоне вот этой жестокости режима против народа и международное молчание по отношению к событиям в Сирии выросло экстремистское настроение среди людей. Да, да. И у ИГИЛа стало почва сильно хорошая. Вот. И у Джабхат ан-Нусра, потому что реакция на то, что происходит, резня идет. И резня кого? В основном суннитов. Поэтому повод большой создавался. И вмешательство России туда, или вот это, как они вошли в это болото сирийское, это, конечно, основная цель — спасти режим Асада. До того, как до 30 сентября режим Асада уже колебался сильно, потому что боевики продвигались вперед, освобождали много территорий, очень важные объекты и города. И вмешались в России, будто бы против терроризма. Они никакого терроризма не видели. Терроризм там процветает на востоке Сирии, но они бомбили именно умеренную оппозицию. Бомбили города, деревни, больницы. Именно они хотели уничтожить умеренную оппозицию, которая воюет против режима. Они хотят спасти режим. Поэтому враги режима — это враги России стали. И это зря. Это большая ошибка. А ИГИЛ оставили, там Пальмиры, Ракка вокруг, весь восток Сирии в руках ИГИЛа. Поэтому это, я думаю, основная прямая причина, именно защита режима в Сирии. Я думаю, это не из-за любви к Башару Асаду или именно к этому режиму. Но, по-видимому, здесь в России в руководстве думают, что сохранить Сирию как дружественную для России, это надо сохранить режим. Но режим и меняется. Народ есть. Народ друг России. Сирийский народ. Почему надо всю помощь именно этому палачу, диктатору, преступнику, террористу номер один в Сирии? Почему именно этому? Что он вечный в Сирии будет? Он все равно уйдет. А народу что скажем через 10-20 лет? Поэтому Россия влиплась в Сирии. Я это говорю с полной ответственностью. Я это понимаю прекрасно. Россия влиплась. И только началось сейчас. Проблемы впереди. Я поэтому настаиваю на свою мысль, что Россия туда вошла. Правильно, она втянулась как-то по своим соображениям. Но создавалась ей обстановка, почва для этого. Кто создавал? Американцы, конечно. Они создавали это. И пропаганда западная, что вот Россия защищает своих друзей, и великая держава, и Путин хочет мировым лидером, и то, десятки таких пропагандистских версий. И Россия поверила, что через силу надо себя подтверждать. Но она потеряла арабский мир и исламский мир. И это будет, все посмотрят в ближайшее время, что будет твориться.
Спасибо. Вопрос к господину Астальскому. Вот идут боевые действия, и мы, наверное, не очень понимаем, куда они ведут, как направление, но два имени, два слова, два города, Алеппо и Пальмира. Здесь можно говорить о каком-то новом повороте в военных действиях, когда боевики захватили Пальмиру?
Ну, видите ли, в чем дело. История с Пальмирой просто показывает, что это была пиар-акция, и вообще для России это было такое отвлекающее внимание, скорее пиаровское нечто, операция. Волновала Россию, наоборот, только, в общем-то, всегда Алеппо, и стремление, я согласен с Махмудом, совершенно уничтожить сирийскую нормальную, умеренную человеческую оппозицию, не джихадистов. Среди них есть, кстати, исламисты, там вот все, но исламисты исламистам тоже рознь. Слушайте, вы исламисты во многих странах у власти фактически находятся до тех пор, пока исламисты не становятся радикальными джихадистами, вытворяющие всякие ужасы в стиле так называемого исламского государства, везде запрещенного, или в стиле Аль-Каиды. То можно с этим не соглашаться, спорить, но с ними можно, в общем-то, и сотрудничать. И я думаю, что все-таки именно такие исламисты преобладали в большинстве своем в Алеппо среди вот, повстанцев. Но для России всегда это, вот, знаете, опять типичная такая чекистская, спецслужбистская операция и мышление. Когда Россия входила, она как бы входила под прикрытием, под, как это говорят, фальшивым флагом, чужим флагом, под флагом борьбы с именно исламским государством, с терроризмом. Хотя с самого начала, конечно, задача была поставлена в координации с Асадом, действительно спасать, опять я согласен в этом абсолютно с Махмудом, спасать режим Асада. Вот зачем режим Асада дался так Москве, вот тут уже, конечно, открывается простор для воображения и многих теорий. Но мое убеждение в том, что главный мотив все-таки вот показать Западу, что Россия это великий мощный игрок, с которым надо считаться по другим направлениям. Будь это направление украинское, какое угодно еще другое. Но вот вы с нами не считаетесь, а вот в самой горячей точке, может быть, мира, в Сирии, мы повернем все так, как хотим мы. Ну и, наверное, вот высказывается еще эта версия, что когда ведь то, что началось в Сирии, как мирные протесты, как демонстрации, это же была сирийская болотная, точь-в-точь на самом деле. Но реакция на болотную известна, какая была в России, и куда более страшная, жестокая, брутальная в Сирии, где мирные демонстрации просто принялись расстреливать этих несчастных подростков, вначале там граффити свои антиасадовские, посмели оскорбить самого национального лидера, самого фюрера, вы что? Конечно, их там пытали, там ногти вырывали, все прочее. Ну и вот так началась гражданская война в Сирии, в которую, конечно, немедленно влезли исламисты. Но я хочу еще, подводя итог, сказать, что вот битва в Алеппо, пишет на Западе сейчас, большая победа России, ну осуждая, но пишут очень многие об этом, большая победа Путина. Это не Путина победа. Если победа, она пирова победа, в третий раз с Махмудом соглашаюсь, она аукнется России еще очень нехорошим образом и на долгие годы. Но главное, это победа ИГИЛ. И это победа исламского государства и джихадистов. Потому что поставьте себя на место суннитов сирийских после того, как Запад вас предал, бросил на произвол судьбы, после того, как Россия и Иран сделали с вами то, что они сделали и продолжают делать, в этом полном отчаянии, в этом безвыходном углу, в который вас загнали, какой единственный выход? Только присоединиться к джихадистам. Только они теперь будут носителями знамени борьбы против Асада. И это ужасное, ужасное последствие того, что произошло.
Спасибо, господин Астальский. Я хотел бы еще предложить внимание слушателей фрагмент из интервью журналиста Анатолия Баранова, где он подводит такой, что ли, предварительный итог участия России в конфликте. Пожалуйста.
Похожая ситуация была и, строго говоря, во Вьетнаме, когда сначала Соединенные Штаты вмешались во внутренний конфликт, очень так осторожно, а потом по нарастающей им самим пришлось воевать во Вьетнаме. Та же ситуация получается и у нас. Ведь идея была какая? Вот мы сейчас, по крайней мере, та идея, которую нам озвучивали по телевидению, в заявлениях видных деятелей, что ну вот мы сейчас вот войдем в этот конфликт, вот есть и исламское государство, да будут прокляты его дни навсегда. Вот. И вот мы сейчас войдем, добавим немножко и к счастью всего прогрессивного человечества, как-то там разрешим конфликт. Ну, а потом начали постепенно выясняться всякие неприятные обстоятельства. Ну, например, что сторон конфликта не две, не три, а я даже затрудняюсь сказать, сколько. Во-вторых, ну, строго говоря, Сирия для Турции – это примерно то же самое, что для России и Украины. Так, очень похоже. И представим себе, что если бы вдруг сейчас вот в ситуацию на востоке Украины вдруг бы вмешались турецкие ВВС, только ВВС, допустим, чтобы, ну, все, чтобы было всем хорошо, вот то же самое, да? Наверное, это бы вызвало бы большое раздражение. Вот. И в Турции участие России здесь очевидное вызвало непонимание, раздражение и так далее. В общем, не очень счастливы от этого и другие стороны конфликта. Это же тоже понятно. Может быть, в Москве, из Москвы, если смотреть, кажется, что вот было бы неплохо, чтобы Россия вернулась в мировую политику. А если смотреть на это из Вашингтона или даже из Парижа, то, может быть, и не так это хорошо и выглядит.
Вопрос Александру Шумилину. Александр Иванович, вот мы говорим уже много месяцев, даже не один год, о гражданской войне в Сирии, о столкновениях разных сторон. А существует ли еще государство Сирия? Вот кто какие территории контролирует?
Конечно, государство Сирия в прежнем виде не существует и уже давно. Ибо режим Асада, который считается в России легитимным, на самом деле это большое сомнение по этому поводу, ибо по всем критериям он не может таковым считаться. Он контролирует не более 20%, это максимум территории, даже вот с вновь приобретенными землями вокруг Алеппо и самим Алеппо, 20, наверное, да? Да. Не более, потому что было 17, ну, плюс 3%. Вот.
Это можно так посчитать точно? Или только из космоса?
Нет.
Есть статистика,
может быть, и космическая тоже, да. Кто-то там квадратные метры высчитывает. Но это устойчивая цифра. 20%, я даже прикидываю немножечко больше, потому что самая популярная цифра – это 17, ну вот Алеппо. Не так много там квадратных метров, но пусть 20. Два штуки 20 – это пятая часть. И, соответственно, 4/5 контролируется самыми разными силами. Не менее пятой части контролируют повстанцы. То есть здесь один к одному.
Умеренная позиция.
Вот, есть полный баланс в плане территории. Не тоже, пожалуй... Порядка пятой, ну нет, меньше пятой части контролируют курды, и вот захватили оставшуюся часть, в основном пустынно, это ИГИЛ. Так что говорить о Сирии как едином государстве, это сильное преувеличение. Но самое главное, пожалуй, не в этих цифрах, а в... оценки самого режима, на который делается ставка. Вот. Во-первых, здесь вопросы с легитимностью. И помимо того, что по общепринятым нормам легитимность Асада явно под вопросом, ну, грубо говоря, она даже прежние его сроки избрания, назовем его избранием, да, хоть это избрание в кавычки, избрание диктатора это всегда сомнительно. Вот, но по прежним срокам у него истек 2014 году, и, соответственно, он переизбирается на какой-то ограниченной территории под дулами автоматов среди своих сторонников. Вот, а остальная часть и в смысле территории Сирии и в смысле населения 5 миллионов беженцев, это о чем-то говорит, да? Это одна сторона. Вот, другая сторона, то, что, о чем упоминал Андрей Остальский, что сирийская армия как таковая тоже, ее боеспособность под вопросом, ее организационные возможности под вопросом, ибо там воюют сплошные иностранцы. Это что
это
такое?
Армия Асада.
Да, нет, на стороне Асада. Мы уже говорим здесь, будем точны в терминологии, на стороне Асада воюют, помимо армии Асада, которая весьма не сильно боеспособна, воюют иностранцы. Хизбалла, шиитские милиции Ирака, группировки Ирана, и вот перечисленные Махмудом, Афганистан и так далее. Где здесь суверенитет? Где здесь право говорить о том, что режим победил?
Они в Алеппо вошли.
Да, они вошли в Алеппо, да? Где здесь право утверждать, что побеждает режим Асада? Что вот он славный, там, победоносный патриот и сильный патриот своей страны. Конечно. Если он борется совершенно иностранными группировками, державами, мы уже не говорим о России, основные авиационные бои, не бои, в данном случае бомбардировки, совершаются российской авиацией, на земле иранской, Хизбалла и так далее. Что здесь остается от Асада? Кто там воюет? Асад – это символ. Символ чего-то. Для одних символ. Прежний, может быть, Сирии, для других символ. В прежний тоже в разных смыслах. Прежний символ как диктаторской или как единой Сирии. Для других это человек, который для удержания власти обращается к иностранным государствам. Вот, то есть это уже далеко не патриот. Вот. Поэтому Сирии как таковой нет. И задача стоит ее восстановление, но уже вряд ли это возможно в прежних параметрах, по крайней мере в обозримой перспективе, при любом исходе событий, кроме победы оппозиции. В этом случае возможны договоренности, возможны компромиссы, то, опять же, о чем говорил Астальский Андрей. Не было бы Асада, все бы уже сидели за столом переговоров. И именно меньшинства, религиозные, этнические меньшинства, представители их уже бы разрабатывали варианты перехода и построения новой страны, но на той территории, которую они контролируют. И уже бы объединили свои усилия в борьбе с ИГИЛ, и может быть, и ИГИЛ бы уже не было как такового на территории Сирии, как скоро его не будет на территории Ирака.
Спасибо, Александр Иванович. Вопрос к вам, господин Аль-Хамза. Вы тоже так пессимистически смотрите на состояние дел в Сирии, что только при уходе Асада возможно восстановление в прежних границах, в прежних параметрах
страны? Это абсолютно. Однозначно. Пока Асад у власти, хотя бы символично, Асад сейчас никакой власти, никаких решений не имеет. Сейчас Иран, иранские генералы, они сидят и правят Сирией на земле. Российский там на берегу моря, где базы, в воздух, да. У Асада нету власти. Это мы всему миру показали, как его привезли в Москву на транспортном самолете, как пленник. Сидели напротив Путина, не как президент и так далее. И второй раз, когда Шойгу приехал на военную базу в Хмеймим, и позвали Асада, и он говорит: «Я не знал, что вы здесь будете». Он считает себя президентом страны и не знает, что творится на территории Сирии. И его вызвали туда, не то, что к нему поехали. Вот, Асад разделил сирийское общество с тех пор, как начал давить на конфессиональные вот этой струны. Как использовал танки и армии против городов. Против кого он использовал? Против арабов-суннитов. Это, я человек светский, но это факт. Он давил, именно хотел показать, что он хочет уничтожить вот эту часть страны, населения страны. Он хочет демографически... Вот я вам скажу, пригород Дамаска, пригородах, там много городов маленьких. Всех жителей оттуда выселили, отправили на север Сирии. Там люди родились 100 лет, сотни лет живут там, их дома, земля. Всех выгнали по указу Ирана. Туда будут населять шиитов, иранцев, афганцев.
Иранский мир, да?
Идет демографические изменения в Сирии. Это второй. Третий. Башар Асад, он заявил в своей речи, в интервью сказал, Сирия принадлежит тем, это не тем, у кого паспорт сирийский. Сирия принадлежит тем, кто ее защищает. То есть я сирийц, сижу здесь, у меня паспорт, я не защищаю Асада, значит, я не сирийц. Сирия принадлежит другим. Кому она принадлежит? Кто ее защищает? В его понятии. Это иранцы, ливанцы, шиитские подразделения, со всего мира. Вот они защищают Сирию асадовскую. Вот Сирия им. И они сейчас им квартиры, имущество, недвижимость, землю отдают. Они уже в Сирии, как переселенцы уже. Сирия уже сейчас принадлежит другим людям. Алеппо, многомиллионный город, уже сейчас пустеет. Всех выгнали. Кого убили, кого выгнали. А кто будет на их месте? Людям не разрешают обратно сейчас. Выгонят вообще за границу. Или в Идлиб. А скоро начнется в Идлиб. Вот эта провинция вся под контролем оппозиции. Скоро начнет там бомбить и уничтожать. И с помощью опять России. И я не знаю, ради чего все это делается. Поэтому сам Башар Асад разделил Сирию и географически, и демографически, и в социальном смысле. Он уничтожил Сирию. Вот этот президент, который он, считает его некоторые, что он легитимный. Я не знаю, в чем выражается легитимность, если он такой безнравственный и предатель своей страны.
Спасибо. Вопрос господину Астальскому. Андрей, как вы считаете, где ключ к решению проблем Сирии? В самой стране или в Москве, Вашингтоне, Брюсселе? Как вы на это смотрите?
Да, теперь этот ключ придется долго искать, потому что ситуация запущена чрезвычайно. Я хочу, как бы дополняя Махмуда, немножко его... я согласен тоже с его квалификацией ситуации, но надо все-таки признать, что алавиты Сирии и христиане Сирии в основном, не все, не 100%, но в основном Асада поддерживают. Почему это произошло? Это произошло именно потому, что Асад сумел обострить все межконфессиональные противоречия. Вернее, обострить это мягко сказано. Эти противоречия дошли до такого накала, что действительно, вот если бы сейчас победила суннитская оппозиция, наверное, надо было бы беспокоиться за судьбу алавитов и христиан. Наверное, бы им тоже что-то типа такого вообще почти геноцида угрожало. Но еще раз подчеркну, кто в этом виноват? Кто сделал на эту ставку? Кто развязывал эту ненависть? Это режим Асада и его партия, национал-социалистическая партия Баас. Поэтому, конечно же, теперь представить себе вообще восстановление единой Сирии в обозримом будущем, при нашей жизни, я уже вообще не могу. При любом исходе. Мне кажется, уже объединить ее нельзя. При самом лучшем сценарии, в какие-то там годы, конечно, когда никакого Асада не будет, какие-то компромиссы, как по образцу вот того, что в Югославии бывшей происходило, будут достигнуты, скрипя сердцем, пойдут там на какие-то уступки по отношению друг к другу различные общины. Придется, конечно, разъединение, войсками ООН и так далее. Вот как запущена ситуация из-за того, что делал Асад, из-за того, что делала Россия, из-за того, что в интересах своих узкоконфессиональных шиитских творил Иран, который, видимо, действительно выстраивает некую шиитскую империю на Ближнем Востоке, и попытки эти, конечно, обернутся еще и множеством кровавых трагедий. Но вообще, еще я очень хотел бы добавить, знаете, два города, сегодня вы сказали в новостях, Алеппо и Пальмира, третий город в новостях, Сребреница. Вот в чем ужас. Все вспоминают Сребреницу, и я боюсь, что это реально может повториться. Массовая бойня. Мы не знаем, что там сейчас происходит, когда шиитские милиции совершенно безбашенные, отмороженные, эти головорезы вооруженные, без всякого контроля, ведут обыски от двери до двери, врываются в каждый дом. Скольких они там выстраивают и расстреливают? Некоторые случаи уже документированы, но, может быть, их в сотни раз больше. Вот от чего просто кровь стынет в жилах. И как за эту тогда Сребреницу будет мир вообще отвечать, и насколько всем нам будет стыдно вообще смотреть на происходящее сейчас вокруг Алеппо? Не только России, повторяю, с ней это уже, так сказать, все понятно, но и даже Западу, потому что не предотвратили, опять позволили вот такому свершиться.
сильно.
И особенно Западу, потому что именно сейчас Керри и прибегает к такой стилистике, напомню слово, умоляю, он говорит, потому что это на совести администрации Обамы, на совести Обамы лично все, что происходит там, это есть допущение им, его политикой. Его политика in action, это устоявшийся термин, то есть бездействие, да. Там бездействие, так скажем, да, не обязательно сопротивляться и воевать с Россией там, а в свое время вот водить бесполетные зоны до ввода российских войск, когда не было риска столкновений и прочее, принимать какие-то конкретные шаги. Он уходил от всего.
Защищать мирных людей.
Он уходил от всего. Поэтому вина в значительной степени, помимо всех тех, кого перечислил Андрей, на Обаме лично. И почему на Обаме лично, а не на Америке, может быть, как таковой? Вот, на Обаме лично, потому что против этой линии Обамы выступали все его ближайшие советники. Я с некоторыми из них знаком, бывшие советники. Вот. А Конгресс в значительной степени критиковал, но там своеобразная позиция. Пентагон и даже Госдеп, который давил на своего шефа Керри. Письмо 52 сотрудников Госдепа, нашумевшее. И всему этому сопротивлялся лично Обама. Может быть, там с двумя своими секретарями. Вот. Поэтому вина во многом именно на нем. И он бы не хотел уходить из Белого дома с таким пятном, что он причастен к сотворению новой серебряницы. Серебряницы 21 века в ситуации, когда это можно было предотвратить.
Ну, это мы считаем, что можно было предотвратить, наверное, вот когда Обама напишет свои мемуары, мы поймем его мотивы, может быть, чуть
не глубже. Не надо писать, и так понятно.
Чуть иначе.
И так все понятно. Все понятно в деталях уже сейчас. Потому что переломный момент был в сентябре 2013 года, как Мишель Обама на него давила, не надо стрелять, хотя подвел и войска, ну, в смысле, корабли и базы. Были ориентированы авиабазы на нанесение удара, и французы готовили удар. И все можно было изменить, причем точным ударом по ряду объектов. И это изменилась бы ситуация кардинально. Нельзя предсказывать конкретно, как бы это все развивалось, но то, что не так, как сейчас, это точно совершенно. И речь не шла о вмешательстве Америки, да, как мне говорится, бутсами на земле, вот, а демонстрации силы. Этого было достаточно. До сентября 2015 года, до ввода российских войск, это было достаточно для обеспечения перелома. Лично Обама под давлением, повторяю, и Конгресса, и того самого решения британского парламента, и нашептывание со стороны жены Мишель, вот, ушел от этого. И сейчас мы можем наблюдать вторую серебряницу, которая будет на совести его в том числе. В том числе.
Ну, мы раздали здесь всем сестрам по серьгам. Я не знаю, справедливо или нет. История покажет. Но вот оставшиеся 5 минут мне хотелось бы посвятить, ну, вашему взгляду, в будущее. Да? Вот есть ли какая-то дорожная карта для Сирии? Вот 3, 5, 6, 7 шагов, которые нужно сделать? И какие из них можно сделать? Скажем, в течение года, 2-3? Можно вас попросить, господин Ахамзе?
Ну, конечно. Ну, к сожалению, сирийский вопрос стал международным. То есть он в руках международных сил и держав. То есть Россия, Америка, Запад, региональные государства. Сирийцы уже мало чего могут решать. И доказательство этому, то, что там воюют на земле в основном иностранцы. Особенно на стороне режима. Поэтому, если спасти Сирию...
Первый шаг.
Первый шаг. Нужно обязательно остановить боевые действия везде. Это первый шаг. Второй. Нужно создать временный... Надо вернуться к решениям международных организаций. Совет Безопасности. Вот Женева-1. Надо вернуться к Женеве-1. Она дает нормальный, приемлемый для всех... план действия. Это создать временный орган власти.
Это второй шаг.
Ну, да, второй шаг.
Это возможно сделать?
Ну, если захотят, если будет политическая воля Америки и России, то можно сделать. Запросто даже. Но не хотят.
Достаточно двух воль.
Это основные. конечно, нужна помощь. Но региональные, они же в конце концов союзничают с этим или с другим. Если будет вот два момента, конечно, Асаду нету места в будущей Сирии. Это однозначно. Он уже несет ответственность. Так на него уже досье готовы в Международный уголовный суд. То есть он уже человек, надо его отдать в суд. Он и его генералы, которые вокруг. Если вот эту верхушку, эту банду убрать в Сирии, то в Сирии можно установить прекрасную ситуацию. Все договорятся. И лояльные власти, и оппозиция.
То есть вот вы два шага видите, эти реальные.
Это главное. Важные, да. Это главное. И нужно третий, всех иностранцев из Сирии убрать. Нужна Сирия, независимая Сирия. То есть Сирия сейчас, а сирийцы не могут решать свои проблемы, и рядом со всего мира стоят, и каждый пришел для чего? Он не пришел ради сирийцев, он пришел ради своих каких-то соображений, религиозных, конфессиональных и так далее.
Спасибо, господин Аль-Хамза. Я хочу спросить Андрея Остальского, как вы смотрите, вот можно минуту полторы вас попросить, какой должна быть дорожная карта для Сирии? Согласны ли вы с господином Аль-Хамза?
Да, теоретически я согласен, но только практически очень трудно поверить в то, что такую карту сейчас можно не только разработать, но и начать осуществлять на практике. Я на одну секунду вернусь к фигуре Обамы, и не то чтобы его защищаю, но все же скажу, это тоже и трагедия его страшная, потому что он по внутренним достижениям своим, по тому количеству обещаний предвыборных, которые он сумел в какой-то мере или полностью воплотить, мог бы считаться одним из самых успешных президентов США за всю историю. Но вот то, что случилось в Сирии, перечеркивает его достижения. Всю его репутацию, вроде бы заслуженную, замечательную, сводит на нет. Добилась этого в основном Россия в последнее время, особенно в том, что касалось Алеппо, где, конечно же, бы эти милиции и остатки сирийской армии не взяли бы никогда Алеппо без России. Россия ясно отомстила Обаме по полной. Добилась вот того, что уничтожило его наследие, на самом деле, историческое. И грубость, которую сейчас российские руководители проявляют, Лавров говорит, что бессмысленно разговаривать с американцами, и вообще надоело американское нытье. То, как обращаются с американцами, доказывает, что администрация Обамы вообще не партнер для России. А Трамп, который идет к власти, он говорит, что он с большой симпатией относится к Асаду, что он хочет дружить с Россией. Поэтому тогда, наверное, у России пропадет желание мстить Вашингтону. Андрей, и как бы мотивация главная, может быть, исчезнет.
Андрей, спасибо большое. Давайте Александру Ивановичу оставим минуту подвести итоги. Конфликт в Сирии – это трагедия надолго, на десятилетия, на годы.
Вы знаете, здесь невозможно прогнозировать, как невозможно было вообразить то, что происходит сейчас. Невозможно было года 3-4 назад это при себе представить. Конфликт может приостановиться, может быть, даже так, я сказал бы, в любой момент. Но для этого должен быть только внешний импульс. Внешний импульс...
Подтверждение к миру.
Внешний импульс, в каждом понимании, из Вашингтона. Без этого ничего не произойдет. И это могло быть два импульса. Либо импульс в стиле Клинтон, применение каких-то силовых мер или демонстрация силы, и тогда бы Россия тоже действовала в ином ключе. Либо вот та самая безмерная любовь Трампа к Путину и уступка по Сирии, по полной программе. И тогда не совсем понятно, но что-то такое тоже может просветиться.
Спасибо, Александр Иванович. В эфире «Радио Свобода», на нашем сайте свобода.орг и в эфире телеканала «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». У нас в гостях были политолог Александр Шумилин, сирийский патриот Махмуд Аль-Хамза, писатель и журналист Андрей Остальский. Он был по скайпу из Лондона. Вел программу Андрей Трухан. Всего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».